рассказала моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот главные темы выпуска. Сегодня в Москве перед театральным центром на Дубровке прошла траурная акция памяти погибших здесь 7 лет назад. В Ингушетии сегодня хоронят убитого оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева. Сегодня в Саратове открывается третий всероссийский фестиваль телефильмов и программ «Телепрофи». В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Москве на площади перед театральным центром на Дубровке прошла траурная акция памяти погибших здесь в октябре 2002 года. 26 октября был произведен штурм театрального центра, где до этого группа террористов в течение 3 дней удерживала около 800 заложников, в основном зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». В результате штурма с применением неизвестного газа погибло наибольшее количество заложников, рассказывает Вероника Баде.
По традиции, каждый год 26 октября перед театром на Дубровке во время минуты молчания перечисляются имена всех погибших.
Белянцева Инна Михайловна, 59 лет. Бочков Алексей Сергеевич, 25 лет. Васильев Константин Иванович, 35 лет. Волкова Елена Николаевна, 22 года.
Говорит Татьяна Карпова, сопредседатель общественной организации «Норд-Ост».
7 лет мы приходим сюда с вами, к этим ступенькам, которые стали нашей общей братской могилой по каналу ТВЦ. Я смотрела интервью одного моего знакомого, который спасал наших заложников. И он сказал, что в те дни они молили Господа Бога, чтобы нашелся такой смелый человек, который бы дал отмашку на начало штурма. И такой смелый человек у нас нашелся. Но скажите мне, люди, а где же смелость у этого самого смелого человека, который за 7 лет не счел нужным посмотреть нам, матерям, в глаза? И ответить, как же так получилось, что после столь блестящей военной операции вы бросили 130 людей здесь лежать на ступеньках? Как же можно назвать такую операцию блестящей проведенной? Разве нельзя было избежать таких потерь?
Такие слова сказала сегодня Татьяна Карпова, сопредседатель общественной организации «Норд-Ост», во время открытия траурного митинга перед театральным центром на Дубровке. На площади перед театром горят поминальные свечи. Перед портретами погибших и мемориальной доской алые гвоздики. Вот уже 7 лет в этот день сюда приходят родственники погибших. Говорит Виктория Заславская. В октябре 2002-го здесь у нее погиб 13-летний сын.
Каждый раз, когда наступает это число, вольно или невольно, все внутри содрогается. Сегодня, подходя, я увидела надпись на портале театра. Вчера была премьера мюзикла молодежного, который называется «Я выбираю жизнь». Это символично, пожалуй. Мы тоже все выбираем жизнь. Я думаю, наши дети тоже ее выбирали, но, к сожалению, получилось немножко иначе.
Нора Бондаренко.
Погиб у меня сын. Ну, это же никогда не забыть. Он у нас единственный был. Мы вот эти 7 лет, мы не живем, а существуем.
Алексей Митин.
Сын Максим погиб. Учился он здесь в Москве. Был лучшим курсантом военного университета. За это и получил поощрение. Ему дали билет на мюзикл.
В память о погибших на площади перед театральным центром в небо запустили 130 белых воздушных шаров. Прошел траурный митинг и концерт «Реквием». Напомню, что при штурме был применен специальный газ, состав которого до сих пор засекречен. Родственники погибших и пострадавшие от газа бывшие заложники обратились в суд, однако компенсации удалось получить немногим. Да и на расследование причин трагедии родственники погибших уже не надеются. Виновные в гибели людей до сих пор не названы. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Назране проходит траурная церемония по погибшему накануне в результате обстрела оппозиционеру и правозащитнику Макшарипу Аушеву. Коллеги Макшарипа Аушева возлагают ответственность за убийство на власти Ингушетии. Генеральный прокурор России Юрий Чайков взял под личный контроль расследование убийства Аушева. В последнее время ему неоднократно угрожали. Аушев возглавил оппозиционный сайт ingushetia.org после убийства его владельца Магомеда Евлоева. На страницах сайта Аушев критиковал действия бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова. После того, как Зязиков ушел в отставку, Макшарип Аушев покинул этот проект и до убийства входил в экспертный совет аппарата Уполномоченного по правам человека в России. Недавно его пытались похитить. Случилось это 17 сентября, и в тот день мне удалось взять интервью у Макшарипа Аушева. И вот что он рассказал мне тогда.
На выездном посту из города Магаша была устроена засада. Специально был создан коридор, где пропускали с трудом по одной легковой машине. Когда я заехал в этот коридор, узкий канал, в мою машину, а сзади, которые едут, их разворачивают в противоположную сторону. Мне потребовали документы, я предъявил документы. Он подъезжал к газели, значит, и потом вернулся и попросил пройти до газели. Я вышел из машины, и газель стоял поперек трассы. Когда я прошел газели, увидел, что там стоят кольцевую, окружили, вот две газели и 6-7 сотрудников. Сотрудник, который взял у меня документы, он подходит к открытому двери газели и говорит: у тебя машина в угоне, подойди сюда. Я понял, что это все постановка, и сразу же побежал в сторону, куда они направили вот транспорт. Несколько сотрудников попытались меня захватить, и мне удалось выбраться и остановить транспорт.
Как вы думаете, кто пытался вас похитить?
Уверен, что это люди Зязикова, Медова, вот это их политический заказ. Вот я считаю, что больше всего, что они могли быть причастны, потому что они практически руководят республикой до сих пор.
Это было последнее интервью Макшарипа Аушева, Радио Свобода. Как убийство Аушева отразится на ситуации в Ингушетии, поинтересовались мы у Сергея Маркедонова, политолога Института политического и военного анализа.
Мне трудно сказать, как конкретно отразится это убийство на ситуации в Ингушетии, потому что вот ситуация хуже уже, мне кажется, некуда. Безусловно, Макшарип Аушев – это знаковая фигура, и эта ситуация определенным знаком является. Но мне кажется, что сегодня можно несколько каких-то предварительных выводов попробовать зафиксировать. Вывод первый – то, что все бодрые рапорты про стабилизацию совершенно не соответствуют реальности. Прошли впервые в постсоветской истории в Ингушетии буквально 11 октября единые выборы в органы местного самоуправления. И явка была 82%, ощущение, что только боевики, наверное, на участки не пришли. И выборы были более 70% за Единую Россию, спасибо, что не 95%. Но после этого инциденты продолжаются. Инциденты связаны и с незнаковыми фигурами, просто сотрудниками правоохранительных структур, гражданами обычными, и со знаковыми фигурами, гибель Макшарипа Аушева, который вообще достаточно известный персонаж, не просто известный персонаж, а один из центральных, наверное, персонажей в антизязиковской оппозиции в свое время. И один из людей, который посчитал, что с приходом Евкурова ситуация должна измениться и можно с властью работать. На мой взгляд, потеря очень большая, потому что сама фигура Аушева – это фигура человека, который был готов власть критиковать, но критиковать с позиции российского права, с позиции российского гражданина, да, ингушской национальности, но это был человек, который рассматривал себя как часть России. И, к сожалению, такие оппозиционеры уходят, в том числе и физически. И на смену им приходят люди, совершенно нелояльные ни России как государству, ни российскому праву. Вот это еще один итог, печальный, к сожалению, итог.
Это было мнение Сергея Маркедонова, политолога Института политического и военного анализа. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня хоронят убитого оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева. В Москве вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В Москве задержан приезжий из Чечни, подозреваемый в нападении на милиционеров с целью завладеть оружием. На юге Афганистана 4 американских солдата погибли, и двое получили ранения в результате столкновения двух вертолетов. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху распорядился пересмотреть проведенные военными внутренние разбирательства, касающиеся военной операции в секторе Газа. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся с визитом в Иране, сегодня могут продолжить проверку предприятия по обогащению урана. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Часов 7 минут. Не пропустите повтор программы «Свобода в клубе», квартира 44. Тема «Русский миф о Германии», миф о немецком порядке, немецкой свободе и немецкой душе. Война и культура в русско-немецких отношениях. Можно ли изменить историю и судьбу? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас ко мне в студию пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Лена.
Насколько мне известно, речь пойдет сейчас о публикации, сегодняшней публикации в газете «Ведомости». Называется она «Часовые нашей Родины».
Да.
Подробнее об этом. О ком же идет речь в этой публикации?
Речь идет о крупных российских чиновниках и бизнесменах. В какой-то момент редакции издания осознали, что в фотобанке скопилось значительное количество фотографий российских чиновников, на которых отчетливо видны их часы. И решили в газете написать об этом статью, определив цену часов. Журналисты не претендуют на славу папарацци из фильма «Дольче Вита», и поэтому фотографы не получали задание непременно сфотографировать крупным планом часы того или иного чиновника. Те из них, кто попал в кадр, и стали героями этой публикации. Все фотографии сделаны фотографами «Ведомости», что позволяет редакции быть абсолютно уверенной в их достоверности и отвергать предположение, как пытались, кстати, делать некоторые герои этой статьи, что это фотомонтаж. Цены на часы взяты из каталогов «Wristwatch Annual» за 2004-2009 годы, где указаны рекомендованные розничные цены для американского рынка или в компаниях-производителях. И вот сегодня газета публикует 33 фотографии российских чиновников и бизнесменов с дорогими часами на руке. Все это на шестой полосе. Самые дорогие из числа тех, что удалось сфотографировать, у руководителя столичного стройкомплекса, заместителя мэра Москвы Владимира Ресина. Сотрудник компании-производителя, опознавший часы на фото, говорит, что их стоимость более 1 миллиона швейцарских франков без учета налогов. У Ресина есть еще как минимум один часовой раритет стоимостью 360 тысяч в корпусе из белого золота или 425 тысяч долларов в корпусе из платины. На руке президента Чечни Рамзана Кадырова часы Bowe в офисе компании сообщили, что модель в корпусе из белого золота 18 карат, но цену не назвали. По мнению главного редактора журнала «Часы» Александра Ветрова, розничная цена на эту модель в Америке может быть около 300 тысяч долларов. Неделю назад «Ведомости» отправили запросы оказавшимся на фотографиях людям и попросили прокомментировать, почему они выбрали часы именно этой марки, когда и где они были куплены. Лишь несколько прокомментировали запрос. Так Казаку и Рослику часы подарили. Их стоимость по каталогу, соответственно, 16 тысяч долларов и 2890 швейцарских франков. По словам помощника Чемизова, глава Ростехнологии, человек скромный и предпочитает часы российского производства. Несколько лет назад президент Путин подарил ему часы президента, и Чемизов их носит постоянно. На фото же как раз Rolex ценой 31 500 долларов. Годовой доход министра, ежегодно им декларируемый, позволяет делать крупные покупки, передала ответ Левитина его помощница. Часы на фото стоят более 70 тысяч долларов. Ну, а остальные отказались отвечать на вопросы ведомости, либо их проигнорировали. Прокомментировать эту публикацию я попросила директора департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игоря Николаева.
На мой взгляд, действительно, вопрос же даже не в том, законно, незаконно приобретение этих часов. Наверное, большинство совершенно законно их приобрело. Были и доходы, и подарили им, действительно. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько бедной, пока еще бедной, по-настоящему бедной стране, человек может вот так вот демонстративно носить часы, которые стоят десятки или сотни тысяч долларов. И вот меня поражает лишь то, что вот этого понимания нету, что это нарушает, на мой взгляд, элементарные правила этики. Кстати, проблема тоже, у нас этот этический кодекс до сих пор не сформулирован, хотя еще в 2002 году было принято решение, что такие правила должны появиться. В 2009 году вышел указ президента в новой редакции, теперь до 2013 года мы будем разрабатывать эти правила. Мы, получается, более 10 лет формулируем этические правила, но даже если они появятся, ведь здесь человек сам должен как-то осознавать, что в бедной стране демонстративно носить часы, очень дорогие часы, это неправильно, это нехорошо. Факт, у нас такого понимания нет. Все начинают сразу говорить, что это подарки, это честно заработанные. С чем? Повторяю, никто и не спорит, может быть, это честно и заработанные. Вопрос в другом. Понимание, что это нарушение элементарных правил этики, нет. И это нехорошо. И это, я считаю, по-настоящему вызов вызов населению страны, страны, в которой ВВП на душу населения по этому показателю, наша страна находится в седьмом десятке стран мира. 17% населения живет ниже официальной черты бедности, то есть около 24 миллионов человек. И удивительно, что такого понимания нет.
Такова точка зрения директора департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игоря Николаева.
Спасибо, Валерия. Это была обозреватель прессы Валерия Шабаева. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Развитие политических процессов в России последних лет, в частности, результаты недавних региональных и местных выборов, позволили экспертам сделать вывод о непопулярности, даже крахе либеральной идеи. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседовал об этом с людьми разных политических взглядов. И все они отвечают на вопрос, присутствуют ли в российской политике либеральные идеи, если да, то кто является их главным выразителем.
В эфире «Свободы» профессор Европейского университета в Петербурге, политолог Владимир Гельман.
Я бы сказал, что в российской политике присутствует либеральная риторика, но на самом деле она скорее призвана скрыть стремление российских властей сохранить нынешнее положение дел, но при этом не проводить каких-то политических изменений, которые были бы направлены на либерализацию существующей системы. Российские руководители, ну, прежде всего Дмитрий Медведев, очень много произносят правильных и красивых слов о том, что в стране должна проводиться модернизация, о том, что нужно обеспечивать экономические свободы, развивать гражданское общество. Но вместе с тем, если мы смотрим на те шаги, которые предпринимаются, то мы видим, что в лучшем случае меняется ничего, в худшем делаются довольно серьезные шаги как раз в прямо противоположном направлении. Если же говорить о политических силах за пределами президентской администрации, то их влияние крайне незначительно, и эти идеи, ну, в лучшем случае остаются на уровне суждения в кругу интеллектуалов политизированной общественности.
Говорил петербургский политолог Владимир Гельман. Присутствуют ли либеральные идеи в российской политике? Писатель и политик Эдуард Лимонов.
Безусловно, присутствуют либеральные идеи. И если несколько лет тому назад, например, в 2004-2005 годах у нас было всего две политические организации либералов, и они же демократы, у нас это смешивают в одно, то есть СПС, Союз правых сил и Яблоко, то сегодня уже как минимум четыре. Кроме Яблока, вечно зеленого и преобразовавшегося в правое дело СПС, появилась Солидар, куда вошли все те, кто вышел отовсюду, и Народно-демократический союз Касьянова. То есть в своем стремлении к объединению либералы странным образом разделились на четыре. Я считаю, что это очень плохо и неудобно, и доказывает всю капризность, летучесть либерального крыла российской оппозиции. Я не либерал, поэтому я выступаю в данном случае как наблюдатель. Благожелательный скорее, потому что считаю, что сильная оппозиция и ее сильное либеральное крыло будет на пользу всей оппозиции и, назовем это, делу освобождения России вот от того единовластия, неоцаризма, я его называю, этот строй, неоцаризм, который мы сейчас имеем в Российской Федерации.
Эдуард Лимонов называет либеральное крыло в российской политике капризным и летучим. Разделяет ли такое мнение Максим Резник, лидер петербургского отделения партии «Яблоко»?
С моей точки зрения, главным носителем либеральных идей российской политики, которые эти идеи, безусловно, присутствуют, является партия «Яблоко», это напряжение очень долгого. Движение «Солидарность», я думаю, что точно так же может быть отнесено к либеральным движениям. С некоторыми оттенками, потому что либерализм, он довольно многомерен. Допустим, партия «Яблоко» называет себя социал-либеральной партией, подчеркивая важность социальной составляющей по движению идеи либерализма. То есть подчеркивая эту мысль о том, что свободы без справедливости не бывает. Очень важно обеспечить не только права и свободы граждан, но и равные стартовые условия для реализации этих прав. В том числе движение «Солидарность» тоже, я думаю, стоит очень на близких «Яблоко» позициях.
«Яблоко» и движение «Солидарность», по словам Максима Резника, главные носители политического либерализма в России. Существуют ли другие представители либеральных идей? Говорит Илья Будрайткис, историк-социалист, лидер молодежного движения «Вперед».
Я считаю, что в российской политике либеральные идеи присутствуют, и главным носителем является, во-первых, Конституция, которая написана либералами и которая несет в себе базовые принципы либерального государства, как я его понимаю. И также, конечно, носителем либеральных идей является весь экономический блок в правительстве, который активно проводит либеральную экономическую политику.
Илья Будрайткис. О либеральной идеологии в российской политике говорит его ровесник Илья Яшин, член Политсовета «Солидарности», бывший лидер «Молодежного яблока».
Российское общество, на мой взгляд, сегодня довольно идеологизировано, и конкуренция идеологий, в общем-то, не наблюдается пока.
Материал подготовил Владимир Знаменский. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Саратове начинает работу третий всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Телепрофи», рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Третий раз в Саратов на фестиваль телевизионных фильмов и программ «Телепрофи» собираются лучшие журналисты, режиссеры и операторы региональных телекомпаний России. Проведение фестивалей – дело хлопотное. Разместить гостей, а главное – оплатить проезд коллег из самых дальних уголков страны – задача непростая, но необходимая, считает директор телерадиокомпании «Саратов» Андрей Рассашанский.
Для Саратова проведение фестиваля с таким количеством номинаций и с большим охватом авторов, которые прислали свои работы, и мы их увидим, ну, это благо. Ну и престижно, на самом деле, проводить всероссийские фестивали у себя на территории. На самом деле, это как бы некий такой показатель нормального творческого коллектива здесь, людей, которые принимают участие в подготовке фестиваля с других партнерских организаций.
В этом году на суд отборочной комиссии было передано 400 работ. Одна из последних, поступивших на конкурс, рассказ тележурналистов об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Уровень конкурсных работ вырос по сравнению с предыдущими фестивалями, так что число финалистов в некоторых номинациях пришлось увеличить, рассказывает арт-директор фестиваля Александр Динис.
Работы представлены по 15 номинациям, то есть самого разного направления, и развлекательные, просветительские, специальные репортажи, работы о спорте и прочее. Черпает материал из всех областей жизни, то можно увидеть, как люди живут и как они думают о жизни вот в самых разных уголках России сейчас. Я думаю, что этот срез, если и тяжел для кого-то, то, во всяком случае, не безнадежный. Я думаю, что он дает надежду, просто потому что и авторы – люди, которые живут с надеждой.
Жюри в этом году возглавил заслуженный деятель искусств Российской Федерации, сценарист, автор целого ряда программ, в том числе легендарного КВН, Сергей Муратов. В рамках фестиваля он проведет мастер-класс «Воспоминания о будущем». Об особенностях съемки телевизионных программ в импровизационных условиях расскажет тележурналист Михаил Кожухов. Точку зрения социолога на тенденции развития телевидения в России представит один из ведущих медиасоциологов страны профессор Александр Шариков. Участников конкурса, кроме дипломов и главных призов, ждут специальные призы от творческих союзов и спонсоров фестиваля. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в 19:07. Не пропустите программу «Время гостей». Политическую ситуацию и возможности современных СМИ влиять на общественные процессы обсуждаем с основателем РЕН-ТВ, издателем журнала «Нью Таймс» Ириной Лесневской. Ведет программу Анна Качкаева.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня хоронят убитого оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева. Траурная церемония проходит в Назране. Аушев будет похоронен на родовом кладбище в селении Сурхахи. В Москве вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В годовщину штурма у здания проходит панихида, будет объявлена минута молчания. В знак памяти о 130 жертвах теракта в небо запустят столько же белых шаров. Сегодня в Москве задержан приезжий из Чечни, подозреваемый в нападении на милиционеров с целью завладеть оружием. Сообщается, что задержанный 29-летний неработающий житель Ачхой-Мартана, имя не называется. На юге Афганистана 4 американских солдата погибли и 2 получили ранения в результате столкновения 2 вертолетов. Командование США исключило предположение об обстреле вертолетов с земли. В Пакистане в столкновениях с боевиками погибли 6 сотрудников служб безопасности. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушания перенесли на вторник. Премьер-министр Монголии Санжин Баяр объявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился пересмотреть проведенные военными внутренние разбирательства, касающиеся военной операции в секторе Газа. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся с визитом в Иране, сегодня могут продолжить проверку предприятия по обогащению урана в районе города Кум. В Лондоне на 81-м году жизни скончался известный философ, востоковед и писатель Александр Пятигорский. На территорию Латвии в воскресенье упал неизвестный объект, возможно, метеорит. Природу упавшего предмета предстоит выяснить ученым. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». В России обсуждают итоги встречи президента Медведева с лидерами думских фракций, покинувших заседание 14 октября в знак протеста против фальсификации на выборах в пользу «Единой России». Президент в ходе этой встречи призвал не превращать обсуждение результатов выборов в похороны демократии, отметив, что существует законный порядок оспаривания их итогов. О встрече президента с депутатами корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным.
Ситуация действительно, я бы сказал, настолько тяжелая, что вряд ли президент при всем желании это сможет. И тут дело и не в Медведеве, и не в Путине. Все началось значительно раньше. То есть, как это, строгость российских избирательных законов, она, к сожалению, еще с середины 90-х годов искупалась необязательностью их выполнения. И настолько привыкли, что надо постепенно менять всю систему. Я по дороге читал Чурова, это самое его интервью «Время новостей». Он правильно говорит, сидят председатели избирательных комиссий по 20 лет, они уже по-другому работать не могут. То есть это надо не просто отдать команду, с завтрашнего дня не бутафорить. Они по-другому работать не умеют. То есть это надо действительно менять всю эту систему. Ведь в определенной степени вот этот демарш этих партий, это с одной стороны показатель вот, так сказать, гнилости этой системы, которую надо менять, всю систему избирательных комиссий. Но с другой стороны это показатель, что у нас действительно начинают появляться реальные оппозиционные партии. Они, их идеологии, взгляды, позиции могут нравиться, не нравиться, но они, по крайней мере, вот этим демаршем совершили реальное оппозиционное действие.
А можно ли какие-то выводы уже делать вот этой встречи?
Я думаю, в определенной степени приведет, конечно. То есть, что называется, на местах поняли, что как бы вот такая модель проведения выборов выходит, что называется, из политической моды, в том числе и среди руководства России. Вот я сказал бы так. И тщательнее будут. Конечно, проблемы с подсчетом голосов бывают не только в Астрахани, но и во Флориде. Но тем не менее, все-таки есть определенные границы, за которые не стоит переходить, и они поймут, что это так.
Рассказывал член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить проведение честных выборов в стране? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров задал жителям Тюмени.
Если захочет, значит, может разрулить. А если захочет оставить так, как все есть, так и оставит. Но, опять-таки, надо проверить досконально все, что действительно была там фальсификация или там еще что-то было.
Во-первых, он обязан это сделать, то есть это его функции. А во-вторых, те, которые сотворили это, то есть если нашли их виновных, то они должны отвечать за свои действия, я так полагаю.
Честно, есть сомнения. Такое ощущение, когда действительно проходят выборы и очень большой процент, я в этом сомневаюсь.
Я думаю, если президент вмешается, то может что-то и сдвинется. Надо просто это поактивнее привлекать. Другие партии больше обращать внимание на предвыборные кампании.
Недовольные есть всегда, правильно? И во всяком недовольстве всегда присутствует политика. Все нам хочется, мне кажется, партии лишний раз будоражить массы и народ. Вообще, мы стремимся к тому, чтобы жить по закону, правильно? Если было, значит, тогда давайте тоже в соответствии с законом решать это нарушение, правильно?
Вино может, на то он и президент.
Если есть действительно такое событие, то надо пересмотреть итоги выборов. Не только Медведев, это, наверное, может быть на каждом регионе свой руководитель.
Я вижу, и все время я это телевизор, по телевизору слушаю, по радио тоже слушаю. Я верю, президенте.
Я думаю, что президент он вправе решать, будут перевыборы или нет, потому что он же у нас как
конституционное, как у нас, если что-то, идем к президенту. Так что я думаю, что президент вправе решить такой вопрос.
Так тюменцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что президент России, как гарант конституции, может обеспечить проведение честных выборов в стране. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Лондоне на 81-м году жизни скончался философ, востоковед, писатель Александр Моисеевич Пятигорский. Пятигорский – выпускник философского факультета МГУ. В начале 50-х годов работал учителем истории в Сталинграде, а после возвращения в Москву – сотрудник Института востоковедения. В 60-е Александр Пятигорский – один из основателей знаменитой Московско-Тартовской семиотической школы, соратник Юрия Михайловича Лотмана, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Владимира Николаевича Топорова. В 1974 году после конфликта с КГБ эмигрировал. Поселился в Великобритании. Профессор Лондонской школы востоковедения. Пятигорский много публиковался в эмигрантской русской печати. Был частым гостем программ «Радио Свобода». В 70-е годы выходит первый его роман «Философия одного переулка». И одна из главных философских работ, написанная совместно с Мирабом Мамардашвили, книга «Символ и сознание». В наследии Пятигорского еще два романа, а также вышедшие в последние 10 лет по-русски работы «Мышление и наблюдение», «Введение в изучение буддийской философии», «Кто боится вольных каменщиков». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, друг и редактор некоторых книг Александра Моисеевича Пятигорского.
Это, видимо, не очень профессионально с моей стороны, но я вот объективно сейчас, на следующий день после смерти Александра Моисеевича Пятигорского, я не могу объективировать и как бы со стороны вам сказать и слушателям нашим рассказать точно, что это был за философ, что это был за писатель, что это был за человек. Мы действительно были близко знакомы. Александр Моисеевич одарил меня своей дружбой последние вот где-то 15 лет. Первый раз мы с ним увиделись 2 декабря 1994 года в Лондоне, как сейчас помню, на перроне Чаринг-Кроссского вокзала. Пятигорский был таким протеем, он был многолик, он философ, он буддолог, востоковед, писатель, замечательный лектор, но при этом, вот при всех этих его как бы масках или манифестациях, если угодно, он был человеком невероятно цельным. Собственно говоря, один и тот же ход мысли, один и тот же стержень рефлексивный, мыслительный, бешеная совершенно энергия. Это был один из самых мощных умов, самый, пожалуй, мощный ум, который я встречал в своей жизни. Я не говорю уже о том, что он был человек самый невероятный, самый удивительный, уж извините за личную ноту, больше всего из всех встреченных мной, повлиявших вот лично на меня. Я думаю, что таких людей будут десятки.
Кирилл, расскажите нам подробнее о книгах Пятигорского.
Библиография Александра Моисеевича довольно велика, но в отличие от Борхеса, в отличие от многих других важных и самых важных людей XX века, нельзя сказать, что его биография исчерпывалась или сколько-нибудь исчерпывалась его библиографией. Его перу принадлежали такие замечательные философские труды. Самые известные из них – это «Символы сознания», написанные вместе с Мирабом Мамардашвили, его близким другом, грузинским философом. Из последних книг – это «Мышление и наблюдение», такой был замечательный очерк или трактат по наблюдательной философии, вышедший несколько лет тому назад в Прибалтике. И, конечно же, и здесь мы переходим к его другой ипостаси, вышедшие 2 года тому назад «Введение в буддийскую философию», это семинары по буддийской философии. Книга действительно очень сильная и, в общем, конечно, и на русском языке, и не только на русском языке, уникальная. Пятигорский автор 3 романов, каждый из них по-своему замечательный. Конечно, больше всего влияния, что ли, оказал первый — «Философия одного переулка». Это очень московский, кстати говоря, роман. Это жанр очень редкий, чуть ли не уникальный для русской литературы, русской словесности. Это философский роман. При этом надо сказать, что, конечно, Александр Моисеев Сергеевич не считал себя ни в коей мере литератором, то есть он считал, что он философ, он говорил всегда, что он философ, который периодически находит разные формы для выражения своей мысли. Вот несколько раз этой формой выражения его мысли были романы. И он был замечательным историком, не только востоковедом, но и историком. Я обращу внимание на его книгу, вышедшую в 90-х годах, написанную по-английски и недавно по-русски. Это история масонства. Называлась она «Who's Afraid of Freemasons?» «Кто боится вольных каменщиков?» И она посвящена и истории англоязычного в основном масонства, и там блистательный совершенно семиотический анализ масонского ритуала. Это все замечательные книги, но прежде всего стоит сказать, что Пятигорский был представителем очень редкой разновидности философов говорящих. То есть он принадлежал к тому, что называется сократической традиции. Для него важным был разговор, он был разговаривающий, как, кстати, и Мераб Мамардашвили, это был разговаривающий философ. И, конечно, главное его занятие – это был разговор, разговор и мышление в форме разговора, и все 15 лет, которые мы с ним дружили, и это был, конечно, бесконечный разговор, разговор на философские и исторические темы. Последний раз я ему позвонил в среду на прошлой неделе, и мы долго обсуждали востоковедов, которых он знал в Лондонской школе востоковедения университета и встречал в жизни, и мы, знаете, обсуждали вот удивительную вещь, что настоящие востоковеды живут долго, очень долго. Вот один из его коллег, о котором мы говорили, он тоже 29-го года рождения, и вот последнее, что о нем известно, он жив до сих пор, он подарил свою коллегу книг по ориенталистике университета в Лувене, католическому, 6 тысяч томов, и вот мы посмеялись, что действительно вот очень долго живут востоковеды, а через буквально там 3 дня его уже не стало.
Об Александре Пятигорском рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень». В галерее искусств Зураба Церетели открылась выставка произведений знаменитого скульптора Степана Эрзи. Выставка рассказывает о главных этапах творчества художника – уральском, аргентинском и московском. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Работы Степана Эрзи ни с чьими не спутаешь, хотя он имел дело с разными материалами, и на выставке есть его бронза, каменные скульптуры, но излюбленным всегда было дерево. Быть может, так сказалась память о языческих корнях национальной культуры мордовского народа, к которому принадлежал художник. Как правило, лица скульптур отшлифованы до блеска, а их всегда пышные волосы грубо фактурны. Глубокие занозистые трещины Эрзи не только не сглаживал, но, кажется, даже усиливал. Во время долгого пребывания в Аргентине он познакомился с экзотическими деревьями. И вот на этикетках к его самым известным работам, будь то «Медуза», «Лев Толстой» или «Микеланджело», читаем «Дерево Кебраччо» или «Альгараба», в связи с чем вице-президент Российской академии художеств Михаил Курил-Корюмин замечает.
Великолепный материал, какие-то для нас совершенно неизвестные древа со сложными названиями. Я даже пытался запомнить. Очевидно, безумно сложные для творческой обработки. Очень красивые по фактуре.
Как сообщает атташе по культуре посольства Аргентины в России Маркос Беднарский, в его стране хорошо помнят художника из России.
Он жил в Аргентине 23 лет, и он там встретился с некоторыми материалами, которые помогли в его артистическую творческую. Поэтому Аргентина очень гордится, что она имела влияние в артистическую карьеру Эрзи, и я думаю, что это настоящая встреча культур. Аргентина, Россия и Мордовия.
А теперь слово министру культуры Республики Мордовия Петру Тултаеву.
Художник, чьи работы сегодня здесь представлены, он особенный. Мы по праву им очень гордимся и делаем все для того, чтобы как можно больше людей познакомилось с его творчеством. В Республике Мордовия находится самая большая коллекция его работ. И хочу сказать, что ежедневно сотни людей приходят и знакомятся с работами скульптора. И некоторые люди по несколько десятков раз.
Что и говорит, скульптуры Эрзи эффектны, повышенно эмоциональны. Когда он вернулся в Советский Союз, символизм уже был не в чести, однако каноны социалистического реализма для Эрзи так и не стали близкими. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас в Москве без четверти час. Пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня хоронят убитого оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева. В Москве вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В Москве задержан приезжий из Чечни, подозреваемый в нападении на милиционеров с целью завладеть оружием. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас пришло время новостей экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Диана Асонова.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 14 по 21 октября сократилась на 0,2%, составив 2 миллиона 15 тысяч человек. Об этом сообщается в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Как ранее сообщала Федеральная служба статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к концу сентября снизилось примерно на 4%, до 5 миллионов 764 тысяч человек. Это 7,6% от экономически активного населения страны. Государство начнет закупки зерна в специальный интервенционный фонд 2 ноября, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Предполагается, что на эти цели будет затрачено 9,5 миллиардов рублей кредитных средств, привлеченных по ставке от 13 до 14% годовых. Впервые зерновые интервенции в России были проведены в 2001 году. Этот механизм предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. В прошлом сельскохозяйственном году государство потратило на закупки зерна несколько десятков миллиардов рублей. Мощности по хранению переполнены, поэтому в этом году, по словам министра сельского хозяйства, интервенции будут точечными и избирательными. Россия отказалась от повышения вывозной пошлины на древесину в 2010 году, сообщил премьер-министр Владимир Путин. Таким образом, мораторий на повышение экспортных пошлин на кругляк продлен еще на год. Напомним, что увеличить их до 80% от таможенной стоимости древесины предполагалось еще с января 2009 года. В то же время Европейская комиссия выступает против роста пошлин, утверждая, что это нарушает действующие соглашения между ЕС и Россией и является одним из главных препятствий на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. В последний раз пошлины на экспорт кругляка повышались 1 апреля 2008 года с 20 до 25% от таможенной стоимости древесины. На калининградском заводе «Автотор» сегодня начинается производство седана «Opel Astra» и минивэна «Opel Zafira». На первом этапе будет осуществляться крупноузловая сборка автомобилей на базе поставляемых «Opel» уже окрашенных кузовов. К 2011 году предполагается наладить полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов на месте. Совокупные инвестиции в производство «Opel» в Калининграде со стороны «Автотора» и «General Motors» запланированы на уровне 50 миллионов евро. Официальный курс доллара на сегодня равен 29 рублям, что на 9 копеек ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 54 копейки, на 4 копейки меньше, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дают 1 доллар 50 центов.
О новостях экономики рассказала наш обозреватель Диана Асонова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Хомунческом суде Москвы продолжается рассмотрение иска ректора Московской медицинской академии имени Сечина Михаила Пальцева к руководству Минздравсоцразвития о незаконном увольнении. О самом заметном трудовом споре Москвы рассказывает Ольга Беклемищева.
Приказу об увольнении ректора Пальцева предшествовало сообщение о возбуждении сначала 3, а потом 5 уголовных дел о нецелевом расходовании бюджетных средств в академии имени Сеченова. В дальнейшем количество дел сократилось до 1, да и оно в сентябре было прекращено за отсутствием события преступления. Однако активное обсуждение бюджетных расходов в академии разделило медицинское сообщество по крайней мере на 3 лагеря, которые по-разному оценивают правдоподобность предъявляемых Пальцеву обвинений, и сходятся, пожалуй, лишь в одном. Причина увольнения ректора не имеет ничего общего с качеством учебного процесса в академии или с законностью расходования ею бюджетных денег. Адвокат Михаила Пальцева Андрей Шугаев рассказывает, что академик Михаил Пальцев был...
уволен с работы по части 2 278 статьи Трудового кодекса. Статья дает основание собственнику уволить руководителя без объяснений каких бы то ни было причин.
Как может такое быть? Право уволить без ничего, без объяснений?
Я профессионально занимаюсь в научном плане трудовым правом. И когда готовились поправки, изменения в трудовой кодекс, общественность научная выступала против резко этого нововведения, потому что вы правы, что абсолютно без всяких оснований, без указания причин, пинком под зад, причем человека, входящего в золотую сотню уважаемых людей России, тем не менее, вот так человека взяли и уволили. Причем я хочу отметить, что его увольнение произведено в грубейшем нарушении норм действующего законодательства.
И в чем эти нарушения заключаются?
Он находился в момент увольнения на больничном листе. А Трудовой кодекс и пленум Верховного суда 2006 года четко указывают, что не допускается увольнение людей, если этот руководитель находится в отпуске или временно нетрудоспособен. Сейчас мы пытаемся доказать, что это увольнение незаконное. Но я вам сразу скажу, что у нас ведь судят, к сожалению, по законным понятиям. Вот здесь я боюсь, что будет все-таки решение по понятиям, а не по закону.
А что вас настораживает в этом деле? Почему вы думаете, что будет решение по понятиям?
Меня настораживает позиция Минздрава. Дело в том, что первоначально их первые представители на суде заявили, что они, да, считают, что Пальцева не уволили. А вторые представители, пришли два молодых человека, знаете, таких крепких, сбитых, похожих на сотрудников спецслужб, вряд ли они проработают в Минздраве, которые заявили, что да, академик Пальцев уволен правильно, он злоупотреблял правом, я не понимаю, каким правом он злоупотреблял, при том, что человек болеет, да, до сих пор он болен, кстати. Вот, и, значит, увольнение его произведено в соответствии с законом. Мы боимся, что нас могут не услышать в суде. Но будем бороться до конца.
Создалась такая причина увольнения, что в собственности Академии Сеченова находится около 182 зданий в Москве и достаточно большая земельная собственность в Москве, что вот да. Это вот является вот причиной.
Вот вы подошли к самому главному, понимаете? Слишком лакомый кусочек. По сути, вот то, что сейчас происходит в Академии, это такой, знаете, скрытый рейдерский захват. И те, кто, на мой взгляд, приходят на смену Пальцева, они мало заинтересованы в том, чтобы учить людей и лечить людей.
Это был Андрей Шугаев, представитель ректора медицинской академии имени Сечина Михаила Пальцева по иску против Министерства здравоохранения и социального развития. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Почему датчане уже не первый год занимают верхние строчки в рейтингах самых счастливых народов планеты? Об этом расскажет наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанин.
С тех пор, как социологи начали измерять степень удовлетворенности повседневной жизнью, Дания вот уже два десятилетия подряд не сходит с верхних позиций в рейтингах, именуясь одной из самых счастливых стран мира. При этом маленькое скандинавское королевство на севере Европы отнюдь не изолировано от перипетий внешнего мира, влияющего на датчан самым непосредственным образом. Случаются в Дании и общенациональные забастовки, и бурные политические скандалы. Карикатурный конфликт нанес серьезный ущерб датскому экспорту ближневосточной страны, а нынешний финансовый кризис обанкротил уже не одну сотню датских фирм. Но даже в период экономического спада датчане с неизменным упорством считают себя счастливцами, всерьез утверждая, что если вся Скандинавия – это миска с рисовым пудингом, то Дания – золотая ямка в середине, полная растопленного масла. Впрочем, если обойтись без сантиментов, то датчане объясняют успех своей социальной модели обескураживающе просто. Им не приходится быть настороже друг с другом, что высвобождает ценные ресурсы и дает все основания полагаться на честность своего ближнего. Базовый принцип общества всеобщего благоденствия подтверждают и данные социологических исследований Всемирной организации экономического сотрудничества и развития. Самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а взаимное доверие. В датском обществе очень высок уровень взаимного доверия. Так нередко при заключении соглашения стороны не подписывают никаких бумаг, достаточно устной договоренности. При этом мало кому придет в голову нарушить данное слово. Репутация для датчанина важнее сиюминутной выгоды. Если же мы чем-то недовольны и можем доказать свою правоту, то ничто не мешает обратиться к властям и быть уверенным, что к нашей проблеме отнесутся серьезно. Власть отвечает за свои действия перед обществом, а пресса, в свою очередь, отслеживает малейшее нарушение законности. Не случайно в мировом рейтинге свободы слова в этом году Дания заняла первое место, говорит датский социолог Хелен Бисгорд. Другим важным условием счастливой жизни датчане видят партнерские отношения между государством и индивидом. В протестантской морали изначально заложена личная ответственность каждого за общий закон, и католическое осмысление государства как «они, другие» менталитет датчан сменяет на «я» в первую очередь. При этом отличительной чертой скандинавской общественной модели является то, что здесь принято ставить интересы личности выше государственных. Говоря иначе, не датский гражданин служит бюрократии, а ровно наоборот. Согласно статистике, кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам достигает 98%. Полагаю, это в полной мере объясняет то, почему Дания лидирует в списке наименее коррумпированных государств мира. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которая формирует налоги. И датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги. Но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета. Говорит управляющий Министерство налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Одним из важнейших слагаемых счастья датчане называют также принцип солидарности. Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. В этой связи вспоминается любопытный факт. Выступая на брифинге зарубежной прессой, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер как-то высказал мысль: «Дания не страна, а племя». И далее последовало разъяснение министра. Нация во многом имеет племенную натуру, что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальном аспекте. Впрочем, социальная спаянность и ответственность датчан за общее благо может иметь и оборотную сторону. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты. Говорит пастор датской народной церкви Оля Нильсен. И все же феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. Заинтересовала эта тема и знаменитую американскую телеведущую Опру Уинфри, прилетевшую в начале октября в Копенгаген для съемок небольшого сюжета о Дании и датчанах. Своего удовольствия от пребывания среди самых счастливых в мире людей телезвезда не скрывала. Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна.
Рассказывал наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Смотрим телевизор». Исаев на канале «Россия». Критики Юрий Богомолов и Арина Бородина обсуждают плюсы и минусы сериала. Ведущая программы Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бывший посол в России Джек Мэтлок рассказывает, как обустроить Америку.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Черкасов комментирует гибель Макшарипа Аушева.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный о том, станет ли Россия посмешищем.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.